Дилетанты.
Александр Кибовский. Мы смотрели с ним фильм «Союз спасения». Конечно, все эти вопросы спасения от кого и кто союз. Но главная претензия к фильму, а мы будем говорить о декабристах, а не о фильме, потому что мы понимаем, что многие из вас не смотрели, а только читали рецензии разные. Вот сложилось ощущение, что действительно это какие-то фрики. В каком смысле? Сначала они пьют шампанское, ну, Золотая Мала гуляет. А потом сразу почему-то выходят на площадь. Шалуны, что ли? И если говорить о декабристах, о реальных, а не об артистах, да, и не о сценарии, вот какая доля такого, знаешь, вот шалости, да, там, гонки на колесницах было в их выходе, в их действиях?
Ну, давайте начнем с того, что это все вполне могло сочетаться в рамках одного человека. И мы прекрасно знаем, что даже Александр Сергеевич Пушкин, наше все, в общем, нельзя сказать, что он был абстинентом и затворником.
Я слово «шалун» взял от него, как ты понимаешь.
И на самом деле это тоже очень интересное наблюдение, потому что здесь мы считаем, что, знаешь, я опять же апеллирую к той огромной критике, которую я прочитал за новогодние праздники, что это почему-то вызывает вопросы, хотя если все мы смотрели экранизацию «Войны и мира», который достаточно буквально воспроизводит знаменитый эпизод, когда Долохов из того же самого Лейб-гвардии Семеновского полка, между прочим, выпивает бутылку рома, сидя на карнизе, а потом они с Пьером Безуховым привязывают квартального к медведю, спускают в море.
То есть, да.
Там это у нас, это нормально, это Толстой, это классика, хотя, опять-таки, Лев Николаевич еще успел пообщаться с многими ветеранами тех событий. То есть, по большому счету, вот это молодечество, ну, это молодые офицеры, послушайте, к следствию, в итоге, по суду были подвергнуты 121 человек, из них только 12 старше 30 лет. Это достаточно молодые люди, военные, офицеры.
Повоевать.
Из них повоевать только смогли только наиболее уже такие старшие поколения.
Да, но все равно.
Там Пестель, Тизенгаузен, Муранов Апостол.
10 лет по окончании заграничного
похода. Да, но если мы посмотрим, то многие из тех, кто там даже из 5 повешенных, да, естественно, Рылеев на войну практически не успел. Каховский тоже позже, Бестужев именно совсем молодой. Поэтому, еще раз говорю, оно действительно было... Оно, вот это, что можно правду сказать, это вообще другое поколение. Вот оно на самом деле...
Другое от чего?
Другое от поколения своих отцов, если можно сказать. Вот в чем, пожалуй, разница между... ведь это так получилось, что у Павла I было 10 детей, и поэтому разница между двумя старшими сыновьями, Александром Константином, и двумя младшими, Николаем и, соответственно, Михаилом, была больше 10 лет. И поэтому, на самом деле, действительно получается, что они как бы вроде люди почти двух разных поколений. И так кажется, что уже Александр так сходит на нет, хотя ему было всего-навсего 47 лет.
Когда он исчез.
Да. А Николай Павлович, соответственно, ему 26 лет, он вот такой молодой государь.
Он сверстник Сергея Муравьева-Апостола.
Ну, конечно. Вот, то есть, вот. Как бы, если от отца, если от старшего брата его отделяет почти 20 лет, ну, понимаете, да, другая совершенно мировоззренческая концепция. А они, сверстники, действительно, вот они на уровне там, того же Бестужева-Рюмина, вот почти, так сказать, вот совсем молодых людей. И в этой связи, конечно, если возвращаться к тому, с чего мы начали, конечно, для гвардейской молодежи во все времена это было, ну, в общем, есть некие такие вот моменты, которые являются, ну, скажем так, шалостями, выражаясь
языком Пушкина.
Языком Пушкина. И что в этом плохого? Ну, абсолютно ничего. Тем более, что шампанское, да, действительно, ну, мадам Клико не зря сказала, что когда у нее наши войска, вступив во Францию, реквизировали для солдат и офицеров запасы винной порции знаменитой, она спокойно это перенесла, сказала, ничего-ничего, Петергоф мне все это оплатит со временем. Так оно и произошло, и мы действительно были в тот момент одними из самых главных импортеров из Франции этого напитка, и на самом деле в этом нет ничего особенного. Другое дело, что, конечно, эти не ограничивается вся жизнь. И вообще это нормально. Мы вот можем знать, что Михаил Юрьевич Лермонтов был же гвардейский офицер, участвовал во всех пирушках, во всех различных, так сказать, интересных похождениях, но при этом каким-то образом находил время и сотворить за свои 27 лет такой огромный объем гениального просто поэтического или прозы художественного слова, это надо, конечно, быть, ну, невероятно. Причем никто из его современников, в большинстве случаев, я прочитал почти все мемуары о нем, только самые чувствующие и имевшие как бы художественное образование, если можно было так выразиться, понимали величие этого человека, а вокруг говорили, ну только что, обычный офицер, что такой же, как и мы.
И стишки
вот, пробка,
да,
потолок. Там, да.
И мы все вот подписываем.
Да.
Кстати, я обратил внимание, что вот через 10 лет после войны это случилось. Но ведь на самом деле вот этот, собственно, Союз спасения как организация, она же возникла через год после заграничного похода, она 16-го года, то есть сразу можно сказать.
На самом деле, если мы говорим про так называемые преддекабристские организации, мы уже подробно разбирали.
Нет, «Союз спасения». Да. Просто поскольку фильм называется «Союз спасения», я иду к «Союзу спасения».
Ну, «Союз спасения» в данном случае, это как бы в названии, ну, понимаете, потом они начали же делиться, южное, северное, союз
Соединенных
славян. То есть, ну, как бы основа была действительно, вот, собственно, первая.
Я хотел обратить внимание на связь с войной. Через год после войны.
Дело в том, что ну, они все вышли из масонской концепции. Начнем с этого. Да, все-таки, что первые тайные общества, вот такие, они же возникали как некие организации по самосовершенствованию. Давайте, вот, как в Семеновском полку, давайте мы не будем бить солдат палками.
Это договоренность.
Это такая договоренность. Этого нет в уставах, этого не требует от тебя служба. Но ты понимаешь, что это несправедливо, и вот офицеры полка договариваются, что у них не будет палочной дисциплины. Давайте учить солдат грамоте. Тоже нигде этого в уставах не требуется, то есть он спокойно может этого не делать, как этого не делали масса других офицеров.
Но ведь до войны этого не было, хотя масоны были.
На самом деле, до войны в таком объеме этого не было, и действительно...
Мы говорим об Отечественной войне 12-го года и заграничном походе 15-й год.
Огромное влияние на них, конечно, оказало восстание Пруссии. Вот Тагенбунд знаменитый, да, вот это для них произвело для них огромное впечатление. Потому
пару
что,
слов про восстание.
Что такое получилось? То есть, когда Пруссия потерпела поражение от Наполеона, был заключен Тильзитский мир, мы пытались Пруссии оказать военную помощь, но...
Но заключили мир с Наполеоном.
Заключили с Наполеоном после разгрома при Фридланде. В итоге Пруссия оказалась в оккупации. Но понятно, что большое количество прусских военных деятелей, они вышли в отставку, как бы растворились вот в этом пространстве, но не потеряли связи между собой. И вот возникло это тайное общество, которое имело, конечно, совершенно сугубо неполитическое.
Это 9-10 год.
9-10 год, патриотическое направление. И оно было инкорпорировано в том числе и в прусские войска, которые Наполеон как корпус привлек для действий против России, в том числе на Рижском направлении. Но когда была разгромлена Великая армия Наполеона, и мы подошли уже практически к границам, и стало понятно, что у Наполеона нет вооруженной силы удержать Пруссию под своим влиянием, это как раз вот это тайное общество, оно стало тем двигателем, который привел к тому, что сначала прусский корпус весь военный отказался от службы Наполеону, и прусский король поддержал это. Фактически это была измена французскому императору, потому что они, прежде чем вступить, конечно же, были, соответственно, подписаны договорные отношения. И дальше, в один момент, эти все люди стали деятелями, которые фактически подняли Пруссию на национальное восстание, и буквально за считанные месяцы появилась мощная прусская армия, которая Ландвер, этот знаменитый, возник в том варианте, которым прославился навсегда.
Но тайное общество, да. Вернемся к офицерскому
и
тайному обществу.
Поэтому, вот, собственно говоря, вот этот успех, поэтому, что он был возглавлен королем, королевской семьей Пруссии, потом это фактически они увидели на своих глазах, как вот это вдохновление от самого простого крестьянина и до короля, какие можно делать великие дела, помогая действительно освободиться. Это та самая армия, которая через два года при Ватерлоо вместе с Великобританией поставит точку в военной карьере Наполеона. И при этом плечом к плечу мы, они бились, это же, они же все были военными участниками, они мы бились вместе плечом к плечу при Кулеме, при Лейпциге, штурмовали Париж. То есть, и они вот эта идея их сильно вдохновила. Что действительно этот вот такой, орден военных благородных людей во имя каких-то больших светлых идей, он должен быть. И здесь, что самое интересное, сначала это было именно как вот самосовершенство, потому что поначалу политической программы не было, в силу того, что мы были в полном восторге от нашей победы. Ну, как можно... Вот, и, собственно, что в фильме и показано. Вот он выбегает с этим шампанским от чистого сердца, желая восхититься и выпить с императором от восторга. Потому что тогда Александр I действительно был на вершине, на пике обожания. И не только нами, но и всей Европой.
Наш ангел.
Да, они...
Александр I наш ангел.
Наш ангел. Такого в семье и называли.
Да, так я оттуда же.
Это же как это, как письмо Константина Павловича, это собственно говоря, что произошло, очень интересное его письмо, когда он пишет из Варшавы 20 декабря, то есть вот буквально...
Какого года?
25-го года. Он сразу, получив известие о восстании, он же тоже не сразу об этом узнал. Говорит, великий боже, что за событие? Эта сволочь была недовольна, что имеет государем ангела, и составила заговор против него.
имея в виду брата.
Естественно, да.
Александра Первого.
И да. Они, в этом, наверное, начался великий, так сказать, для них самый диссонанс. И сейчас у Николая, который во многом потом имел очень негативные последствия в этом отношении, я с этой точки зрения согласен, что, конечно, это вооруженное восстание сильно повредило либеральным идеям нашей страны. Потому что они не могли понять, как же так. Вот он ангел, вот он победил Наполеона, спас страну фактически. Под его руководством мы дошли до Парижа. Россия была сильна как никогда до этого. Впервые, может быть, после Петра Великого мы диктовали свою волю
Европе.
Да, только гораздо больше, потому что если там мы были ограничены Восточной Европой, здесь мы были вообще законодателями всего. Мы назначали и передвигали королей, решали судьбу границ. Мы, наконец, завоевали Польшу, что являлось предметом еще Екатерины II, там, этих ползучих разделов, и, наконец, точка, царство польское в составе России. Более того, он симпатизирует либеральным идеям. Он освобождает крестьян в прибалтийских губерниях. Он в Польше, казалось бы, которая была еще недавно нашим противником, вводит сейм,
конституцию.
Войска у него служат не 25 лет солдаты, а 8 лет. И, казалось бы, ну, что еще? И в это время эти же самые ребята задумывают его убить. Так это что же получается? Что самое страшное? То, что
конечно, когда возникло, это было не убить, а, кстати, в Союзе спасения сначала было выступление 17... против немцев.
Ну, уже 17-й год. Мы же знаем, что уже меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал.
Да.
То есть, за вот эти два года, с 15-го года, от самосовершенствования...
Что случилось, Саня? А как ты думаешь, что случилось?
Что интересно, почему Союз спасения является таким важным? Так что даже видите, фильм.
Давай скажем нашим слушателям, напоминаю, что Александр Кибовский у нас, и номер «Дилетанта» январский был посвящен восстанию декабристов, что Союз спасения просуществовал два года, с 16 по 18.
18 год, да.
И вот через год после образования, да, вот этого тайного общества, вдруг возникла идея цареубийства. Ну, нашего вот... ангела и победителя. Что случилось?
Интересный вопрос. Потому что
нашего Цезаря?
Да. И какого? Это, знаете, да. Это верховный главнокомандующий в период вообще триумфальной победы.
Я говорю, Цезарь.
И что интересно, что Союз спасения стал, по сути дела, первой организацией, имевшей политические цели. То есть это не вопрос уже самосовершенствования. И, кстати, это от этого общества отшатнуло некоторое количество более взрослых, уже таких опытных мыслителей. Например, там Михаил Федорович Орлов отошел от этого ордена. Дмитриев Мамонов, многие другие. Вот, когда вот мы говорим про то, что мы давайте сами будем там как-то родить о чем-то, вот, как-то пытаться поправить жизнь своих крестьян, к чему, кстати, молодежь золотая не была склонна, что бы там ни говорили, но и князь Волков и генерал Орлов все-таки были людьми, которые владели и сами могли распоряжаться. Но никто из них, как вы знаете, не принял действий по отношению даже своих людей. Даже своими семьями не смог договориться об освобождении крестьян, которые были им лично принадлежали.
Но семьи не хотели.
Да. Самое интересное, на самом деле, может быть, как раз в декабризме, если можно так выразиться, это даже не сами эти восстания. Это такой яркий момент, но это военный эпизод. Самое интересное для истории либеральной мысли России – это именно вот эта мыслительная деятельность этих обществ. Вот, например, вот Николай Тургенев, конечно, но это, наверное, наиболее содержательная и разумная концепция.
Но он пережил восстание.
Он пережил восстание, продал своих крепостных и на эти деньги пережил в эмиграции вплоть до амнистии. Но ведь и он это сделал не на пустом месте, ведь его записки по крестьянскому вопросу, это они же остались по поручению Александра I, и царь был с ними знаком. И поэтому как раз программа Тургенева, она была в большей степени реалистична. Но и он постепенно стал как-то аккуратно относиться к этому, когда понял, что вот эта военная составляющая, радикализм, который под руководством Пестеря стал все больше приобретать популярность...
Подожди, что случилось в 17-м году-то?
В 17-м году, слушай, самое главное, Союз спасения начал с чего? Нам не нравится самодержавие. Вот, собственно, вот то, что в фильме «Мотыля. Звезда принятого счастья» показано, что, боже мой, какая страна... Там единственные два политических эпизода, это возникающие некие воспоминания персонажей, как они сидят на квартире Рылеева, и все ругают крепостное право, рассказывая, какие страшные тяготы несет крестьянин. Там больше ничего, к сожалению, или к счастью, все-таки фильм не про то, а, как написано на его начале, это «Женщинам России» посвящается. Да. Поэтому это не столько про декабристов, сколько про их жен. А здесь... В чем важность? Надо какую-то программу придумать. Вот как-то надо нам, вот мы все недовольны, самодержавие плохое, царь, значит, не выполняет наших надежд, хотя мы думали, что после победы над Наполеоном вот он вернется и как-то все что-то произойдет. Нам не нравится, что мы хуже, чем поляки оказались в ситуации, хотя и полякам не нравится, потому что они по-прежнему одержимы идеей собственного государства и, в общем, что и произошло в последующем, то, что их тайное общество не было разгромлено, в отличие от наших тайных обществ. И в этой ситуации надо что-то сделать. Что? Все, что они могут предложить, они же молодые люди совсем еще. Ну, дайте понимать, что это не какие-то там, это не Вольтер и не Руссо, которые сидят там в креслах и как-то осмысливают все,
изучают
что...
Изучают Римскую Республику.
Конечно. Они прочитали какое-то количество литературы. Все воодушевлены на волне классицизма идеями античных всяких примеров. Где что проще всего? Пришел кинжалом...
Но вот, не надо забывать все-таки, что их отцы... убили Павла Первого, а их деды убили Петра Третьего.
Именно. И это,
это нормально. Подожди, это цареубийство для них. Это нормально.
Ну, это тоже не совсем так.
Ведь ну как? Это... Ну как? Одного деда убили, ну, отца
это
убили.
Это мы сейчас знаем. Но в тот момент один от апоплексического удара.
Ну, я думаю, что это их семьи знали.
Конечно. Это рассказ... Ну, они даже об этом на суде, когда в числе судей оказался Гринищев Кутузов, следователь. Когда он говорит, вы замыслили свое убийство. Ну, говорит, мы-то замыслили, а вы-то
только
сделали.
Не вы, да. Павел Васильевич, об этом говорите.
А вы-то сделали, да. Поэтому, но это ходило как вот на уровне вот тоже таких тайных разговоров. Поэтому об этом можно было говорить только внутри тайного общества.
Вот они и говорили.
И они бы говорили,
но это было нормой.
И поэтому, но отсюда и возникло всегда, ну как же так, почему же они, вот один план, другой план, то на маневрах его подстеречь, то в Москве, московский заговор 21-го года. Почему же ничего не состоялось? Так оно не состоялось именно потому, что это не был заговор там, против Петра Третьего или Павла Первого. Они же пытались сделать какие-то новые формы, говорят, ну и хорошо, вот мы его убьем.
Но есть Константин.
И самое это ужасное, что Константин. Они тогда не знали, что Николай Павлович.
Есть Константин, да,
да. Есть, что следующим это будет Константин. А Константин это был такой
они ненавидели
персонаж. Да. Они-то как хорошо узнали. Поэтому говорю, это так. Он действительно. Собственно говоря, они же не знали, что есть это тайное завещание, манифест. Они исходили из того, что вот они сейчас его убьют, и
будет
Александр. Александр хоть еще какой-никакой в этой ситуации. Да, ангел.
Да.
А этот-то вообще бурбон. И там уж я не буду повторять разные там истории, которые там правда-неправда про него ходили, но, в общем-то...
Они ходили, эти истории
они ходили. И он был действительно очень груб, он был очень нетерпим с офицерами. И когда Лунин там даже предлагал там с ним на дуэли стреляться, вот. Поэтому все это, конечно, терпели, всего того, что он высочайший особо. Но и он сам-то понимал, что он для гражданской службы не способен. Почему написано это было, это письмо в январе 22-го года, в Александр I, там же написано, что я не чувствую в себе силы необходимые для правителей и так далее. И в этой ситуации они-то тоже прекрасно понимали, что Константин в этой ситуации гораздо хуже. Значит, тогда надо убить и этого, и Константина. И вот отсюда начинается взаимодействие с поляками, потому что Константин-то в Варшаве, да. Который потом уже при Пестеле вошли в реальную фазу, где они уже пытались договориться с польскими заговорщиками, чтобы они одновременно порешили Константина, но обещая им за это то, что, собственно, потом на суде стало одним из главных обвинений, расчленение империи путем того, что Польша
освободиться.
Становилось самостоятельным государством. Причем в отношении Финляндии они таких... им не надо было в Финляндии никого убивать, поэтому, собственно, с финнами они решили, что так делать не надо. И вообще там, конечно, если начать документы Пестеля, то...
Пестель был один. Подожди, там было много разных людей с разными взглядами.
Но тут тоже, опять же, когда мы говорим, вот они вышли, ну, даже среди повешенных пяти заговорщиков не было единства. А Каховский, который, в общем, на виселицу попал за просто то, что он просто был реально убийца
Милорадовича
и Стюрлера, ну, это же тоже надо понимать. Ну, это вот он герой. Но поверьте, человек, который в спину убивает героя настоящего войны 12-го года, кавалера Георгия второй степени, потом убивает точно так же в спину, ничего ему не сделавшего полковника Стюрлера, только за то, в чем ключевая лично для меня оценка. Оба этих человека пытались сказать солдатам правду. Вот эти ребята вывели солдат неправды, обманув их. И когда уважаемые люди, тоже все, между прочим, участники боевых действий, все с
боевыми наградами,
все в орденах, им пытаются сказать правду, то есть вразумить их, то этот... Молодчик, который науськан Рылеевым, который специально Рылеевым для этой грязной работы подобран, потому что сказал, ты сирота, тебе что терять?
Сирота, да.
Да.
Тебе
терять. И, то есть, когда говорим, ну как же, Рылеев же ничего не сделал. Ну подождите, а кто Каховского-то зарядил на эту историю? Даже сейчас у нас есть статья за подстрекательство, понимаете? А тут прям в чистом виде. И более того, опять-таки, когда мне говорят, ну вот они же участники, слушайте, Милорадович, это уж герой из героев. понимаете, русский бояр, да, там, который красавец, который вообще соперничал с Мюратом в храбрости, они были с ним, кстати, знакомы, и даже на перемирии под Тарутиным они съезжались, общались на самом деле, да, человек, который прошел десятки сражений и не был ранен, погиб в итоге от подлой предательской пули. Ну, вот, кстати говоря, те, кто нас слушает в Петербурге, я вот могу сейчас сказать, проходит выставка, прекрасная выставка в Эрмитаже, посвященная юбилею Ордена Святого Георгия.
Да.
Очень рекомендую. Там же выставлен мундир Милорадовича. Он
сохранился. Да.
Подлинный мундир Милорадовича вот со следами вот там заплатки на месте ранения, вот этого
выстрела,
смертельного.
Да. Пули этой, да.
И там от штыка еще же там, там такая вот. Вот. Поэтому вы можете пойти и просто увидеть эти подлинные реликвии на самом деле. Поэтому, когда мы говорим, герои или те, кто вышел на Сенатскую пулю, площадь, это очень вопрос дискуссионный. И лично для меня вот в этом эпизоде героизма я не усматриваю.
Так же нельзя совсем на все эпизоды расстреливать стоящих, как там русские стреляют в русских, да? Расстреливать, чем они стреляли? Картечью они стреляли.
Семь выстрелов,
это, да. Это, конечно, героизм. Ну,
а никто и не говорит, что это героизм.
Нет, поэтому это история, элемент гражданской войны. Давай же так назовем.
Это так оно и есть. И более того, если мы можем как-то про Сенатскую площадь говорить, что это бунт, то, что произошло с Черниговским полком, ну, это уже почти чистая гражданская война, на самом деле. И мы оказались на грани. Ведь на самом деле, когда мы говорим, вот этот эпизод описывается, вот Ключевский все на этот повод винеистовствовал, что ведь на самом деле, вот это якобы, ну, как бы по мемуарам, что когда Оболенского арестовали, сказал, как, князь, вы тоже, ну, вы понимаете, что вы отбросили Россию на 50 лет. И это господствовала точка зрения очень долго после реформы Александра II. Вот реформаторы, которые начали делать тоже не всегда популярные, и проводившиеся в том числе и под военными командами, реформа по освобождению крестьян, по новой земской системе, которая, как бы, понимаете, вообще из ничего самоуправления возникала, по судебной системе, надо было теперь судить всех равным, практически бессословным судом и так далее. Вот это они как раз стали говорить о том, что эти реформы так давно назрели, то есть не то, чтобы вот это все до Александра II все это...
Что они наследники тех
ошибок, которые... Ну, они же могли папу действующего императора говорить. А это вот декабристы виноваты, потому что нам пришлось теперь это все делать только сейчас.
Александр Кибовский в программе «Дилетанты». Мы вернемся в студию после новостей и рекламы.
Дилетанты. Дилетанты.
Александр Кибовский, мы продолжаем. Вот эта интересная история, одним из история наследования реформаторами при Александре II, как бы идей и ошибок декабристов, одним из двигателей этих реформ был генерал Яков Ростовцев, доносчик Николаю I, а вот при Александре II, который раскрыл тайные планы общества, а при Александре II, когда читаешь мемуары людей там 60-х годов, вот Яков Иванович Ростовцев, он, оказывается, был таким мотором, в том числе и он, мотором реформ.
Да, Яков Иванович Ростовцев, просто напомню, что он 13 декабря, он не был членом тайного общества, но он служил с теми, кто был заговорщиками, был, как бы, слышал их разговоры, и, в общем, он 13 декабря дошел до Николая I и написал ему бумагу, и был принят, сказал, что я знаю императора, да.
Поручик императора.
Он прошел туда и сказал, что, у меня есть подозрение, я не могу никого точно сказать, я знаю, что есть заговор, но я не могу вам точно сказать, да. И самое интересное было, как говорит, что я не могу вам сказать фамилии, меня останавливают долг чести, и царь ему сказал, и не надо. Я прекрасно понимаю, какими вы движимы чувствами. Там, ну, то есть, такой... Это, правда, мы знаем тоже в передаче уже Якова Ивановича.
Да.
А дальше следующее, что уже реально подтверждается документами. Он, более того, он вернулся на квартиру и показал, дал копию, записал этот разговор с императором тогда же, который произошел. И копию своего обращения к нему и копию этого разговора зашел и передал своим товарищам, которые в это время как раз обсуждали, что же они будут делать на следующий день.
Завтра.
И тот сказал, говорит, ты нас всех выдал. Он сказал, ну я не назвал ни на одну фамилию, но я надеюсь. И дальше там интересная история, что они нам стали набрасываться, а Рылеев его защитил, и там очень такая сентиментальная сцена и так далее. Яков Иванович потом, естественно, был пожалован во флигель адъютанты, сделал большую карьеру. И самое интересное, что ему именно царь поручил военно-учебные заведения. Вот подготовку юношества
правильно
воспитывать военную молодежь. Знаете, вот, плохо мы воспитываем нашу молодежь, он решил это поправить.
Я обнаружил, что вот в разного рода мемуарах, вот даже людей, сочувствующих декабристам и переживавших за них, его не обвиняли. Ростовцева.
Да.
Они знали, его принимали в салонах, ему пожимали руку. И он с хорошей репутацией ушел из жизни.
Ну, в отличие от Шервуда, в отличие от Майбора,
да? Да-да-да. Но это были доносчики доносчики.
Да, но именно в силу того, что он не скрыл, во-первых, он не назвал ни одну фамилию, в отличие от того.
Во-вторых, не скрыл от своих друзей, через, что он их сдал.
Через день Трубецкую вообще выдал несколько десятков фамилий, да. А этот, как бы, при том, при всем, что он знал этих людей, он не сдал. И более того, он после этого пришел и поступил с точки зрения, как бы, вот...
Репутации.
Порядочности. Репутации. Как бы было принято, что он в этой ситуации не являлся каким-то вот...
У тебя есть объяснение, раз ты затронул Трубецкого, почему все, почти все, я же в свое время тоже покупал вот эти тома допросов, в советское время выпущенные...
Восстание декабристов.
Восстание декабристов, тома, да, тома, под редакцией Нечкина, и читал все это. А почему они все... Вот это главный вопрос был школьников у меня, когда я был учитель. Почему они все называли друг друга? А, их не пытали. В понимании вот 20 века пыток. Они все, как мои ребята говорили, школьники, с какой-то охотой. Они, это невозможно объяснить. Вот они благородные люди, да, сражавшиеся с Наполеоном. Ветераны, как сказал Николай Сванидзе. Они воспитаны в благородных семействах. Их не пытают. И они называют людей. Людей, не идей, людей. Вот у тебя есть объяснение?
Ну,
причем почти все.
Ну и более того, что там, как мы знаем, все-таки к следствию привлекли 579 человек,
да.
А осудили 121. Да. То есть они мало того, что они еще многих назвали, кого...
Ну там...
Да, просто знаешь, для кучи, что называется, да.
Почему?
Это очень странный вопрос.
Ну такое психологическое даже объяснение, не историческое.
А, ну, в общем, были убежденные пламенные революционеры. Ну, Пестель, у него абсолютно была понятная концепция. Более того, Пестель до приезда в Петербург не назвал ни одну фамилию. Хотя были допросы.
Его арестовали раньше.
Да, его на юге арестовали.
На юге пока привезли.
Да, уже все было известно. То есть без него прошло восстание даже уже и Черниговского полка. И он, конечно, как главный. Уже все на него показали, но он в этой ситуации... Он был в доносе, естественно, Майбороды, то есть как бы все понятно. Но пока его не привезли в Петербург, вот вы можете читать его допросные листы, он стоял вообще железно. Но у него, по всей видимости, была... своя идея, которая, очевидно, была у него уже давно. Он же есть свидетельство, что он уже собирался еще... Никто же не ожидал, что Николай, что Александр Первый, он умрет. И будет Николай Павлович царем. Тем более никто не ожидал. Как бы царь производил впечатление здорового, сильного человека. Все время разъезжал. И, в общем, никто не планировал. Почему они все время мучились? От того, что вот надо действовать в 26-м году, начинать все-таки какое-то восстание. Потому что царь еще очень долго может
править. Еще долго, еще
долго. То есть, как бы, обещания не выполняются, которые он и не давал. Он считал, что...
надежды были.
Надежды были, да, которые быстро превратились в то, что он не оправдывает наших надежд. Вот, поэтому надо действовать. А в этой ситуации Пестель постепенно стал приходить к тому, что я, говорит, поеду там в Таганрог, благо там недалеко, вот, он на юге же служил, и принесу повинную голову императору, расскажу вот все, что сложилось, царь меня казнит, но даст реформы России. То есть, это уже у него было в голове, потому что он как раз был, вот, опять же, он стал, это видно по этим допросам, вот, к 25-му году постепенно притормаживают вот эти все планы, потому что, видимо, стал ощущать, столкнувшись на юге России, наконец-то, с реальной жизнью крестьян и с реальными крестьянами, начал вдруг понимать, что все это может привести к весьма печальным последствиям на самом деле. И мы тоже понимаем прекрасно, что если бы эта вся история там закончилась убийством Николая Павловича, как это было замыслено, то понятно, что все равно бы никакого, там, никакой конституции, никакой Константин Павлович там бы не дал. И все это закончилось просто огромной кровью. Просто несоизмеримы с тем, что было на Сенатской площади. Там был там, ну, простой пример. Это у нас через 5 лет после этого восстания вспыхнуло восстание в военных поселениях.
А еще военные поселения.
Это же самое страшное. Войско это ладно. Там был национальный аспект, и мы можем об этом говорить. Но вот эти депутаты возьмите Николая Павловича. Это значит, что я так перепрыгиваю, но
ничего,
это очень
ничего,
важно.
Надо
да.
объяснять.
Просто, вот, просто надо понимать. Вот Николай Павлович, первое. Вот я уже об этом сказали. Царь-ангел помогает либералам. Им все мало. И это только одно, давайте еще и царя убьем. То есть, как бы нет никакого смысла. Да, да. Следующее, это я так всегда говорю. Вторая история. Польское восстание. Ведь восстание было известно, когда стало следствие над декабристами, даже фамилии конкретно всплывали. Что было сделано? Там же Конституция. То есть, из Петербурга Константину Павловичу в правительство польское отправляются вот все эти материалы. 2 месяца там это правительство польское что-то позаседало. Всех простили, отпустили, ну, типа, сделали вид, что ничего нет. И это же самое тайное общество в ноябре 30-го года поднимает восстание в Варшаве, кончившееся избиением многих русских военных, едва не убили самого цесаревича, дальше поднимается вся Польша, и требуется напряжение всех вооруженных сил русского государства, чтобы подавить это восстание, идет очень кровопролитная война, штурм Варшавы, то есть... Вот, пожалуйста, еще один пример.
Это национальная история, военные
поселения. И самое страшное, что в том же 1931 году, это бунт военных поселений Новгородской губернии. Целый месяц губерния вообще не подчиняется центральной власти, а это до Петербурга совсем рядом. Из одного негодяя, поручика Соколова, из солдат выслужившегося, который просто хотел свести счеты со своим майором, командиром, из-за служебных, так сказать, недоразумений, он науськал солдат, что на самом деле врачи, которые приехали, а врачи приехали проводить карантины, поскольку холера, эпидемия холера в стране. В Петербурге масса людей умерла. Они начинают делать карантины, как-то окуривать, ну, вот то, что медицина того времени могла сделать. Так он, наоборот, темное солдатское и крестьянское население провоцирует, что они, наоборот, они отравляют воду.
Ну, обычная история.
Вспыхивает бунт. И дальше, как зажженная спичка, губерния стоит вообще на ушах. Старая Русса захвачена, убита, причем самым зверским образом, забита кольями, камнями. Просто не остался ни один вообще человек неизвеченный. Больше 100 генералов, офицеров, чиновников, врачей. По одному принципу. Вот у кого есть эполеты, бей. И губерния, вот целый месяц там, с 1931 года, лето, просто находится вот в этом угаре. Какой там пугачевский бунт? Это было там полвека назад. Вот же что происходит. Царю приходится самому в Петербурге выезжать на площадь. Это есть на памятнике. Вот кто живет в Петербурге, можете посмотреть. На постаменте памятника Николаю Первому, как он выходит из коляски и личным присутствием усмиряет холерный бунт в Петербурге. И это разнузанное кровавое вообще колесо, которое прокатилось по Новгородской губернии, настолько впечатлило императора, что вот что может, какой вообще демон-то выйти из, так сказать, этого всего. И эти, конечно, блестящие люди в русских гвардейских мундирах, из которых многие и по-русски-то, то есть Бестужев Рюмин тот же самый, да, он же даже просил Николая Первого, будучи в Петровской крепости, разрешить ему писать показания на французском языке, потому что он владеет лучше, чем русским. И вот эти люди, которые иногда даже по-русски это они очень хорошо говорили, а лучше на французском, почему-то считали себя вправе, что они знают жизнь русского крестьянства и могут какие-то свои предлагать рецепты по реформированию.
И почему же все-таки они называли друг друга?
И Николай Первый сейчас... Да, то есть, вот он опять просто его-то как бы обратную реакцию, действительно, появляется тут же чугунный этот устав, жандармы появляются, потому что...
Его, смертную казнь вводит.
Смертную казнь...
32-й год устав.
Значит, там более сложная ситуация, но просто что вот он говорит, то есть, он понимает следующее, что править, что империю можно держать только силой. Любые какие-то либеральные движения, это воспринимается оппозицией как слабость, и как следствие она никогда не будет довольна чем-то, что ей предлагают. Посмотрите, например, старшего брата. И следующее, это просто помощь для тех, кто мечтает о цареубийстве и свержении самодержавия. Почему такой зачастую неадекватный по степени наказания разгром петрошевцев? Испугались, что опять, боже мой, вот мы все, уже Яков Иванович стоит над военно-учебными заведениями, здесь там другие сановники, боже, опять эта зараза откуда-то к нам, наверняка опять-таки из-за границы понаползла.
Да.
Вот, поэтому, а возвращаясь к нашему вопросу, то есть, вот, надо просто понять, что это и повлияло в монархии, где все решение от монарха,
да,
и даже, извините меня, допустим, до мелочей. Вот царь Николай Первый, например, не курил. И поэтому курение вышло сразу из употребления. А Александр Второй, наоборот, курил. И, наоборот, как фронда бывшему правлению, все сразу взялись за сигары и стали этим даже бравировать на портретах с сигарами, в салонах с сигарами. Даже если в таких мелочах это сказывается, понятно, что личное предубеждение императора, что только сила и больше никак, она, само собой разумеется, привела к тому, что, к сожалению, я считаю, что в этом отношении есть резонность, конечно, мы очень серьезно вот в эти десятилетия просто просели. И, конечно, говорят, ну, повредили, не повредили декабристы своим выступлением о развитии России. Ну, уж точно не помогли. Это уже можно точно совершенно сказать. А что касается того, почему они называли, ну, вот у Пестеля, как я сказал, у него была своя идея, что чем больше он покажет, какой огромный масштаб этого движения,
заговорщиков,
что царем-то это не то, что какие-то там группа террористов, там, да, или
поручиков,
там смутьянов, а это реально тут и князья, и, в общем, лучшие люди,
генералы,
фамилии,
да,
генералы, то тогда это больше впечатлит.
Слушай, Пестель был отдельный человек. Во-первых, он был
очень
руководитель.
Да. Очень...
Да, да. Он был глубокий. Руководитель еще. Но вот они все же. Ты говоришь, Трубецкой. А Трубецкой чего называл?
Трубецкой сделал первый самый подробный список.
А чего он называл? Вот. Что ему-то?
Сергей Петрович, с ним вообще такая сложная история.
И каждый из них лично, вот как раз ты вот сказали Пестель, и сразу вам сказали Трубецкой, и сразу оп. Другая.
Ну, дело в том, что действительно, надо сказать, что из 121 осужденного, ну, один Тургенев был за границей, то есть из 120
приговоренных
только порядка там, по-моему, 6-7 человек, которые, в общем, не дали в итоге покаяния и признательных показаний.
Ну, Лунин, например.
Да, конечно. Да, ну, Якушкин. Вот. А, поэтому, понятно, что смешно говорить о том, что это люди там как-то пытались себя отмазать, как бы сейчас выразились там, да. Это, в принципе, были люди, которые многие не боялись смерти.
И вот да. Интересно, почему. Я тебе говорю, дети спрашивают. Это же все восьмой класс у нас был, декабристский.
Понятно, что мы просто живем несколько в других этических нормах, чем тогда.
Так вот, попробуем объяснить.
Когда мы говорим про вот, дворянскую честь и так далее, надо понимать, что это многослойная конструкция по отношению и по воспитанию. Угу. Понимаете, как бы, ну, еще раз говорю, они оказались в заговоре. Некоторые из них вообще оказались в заговоре, ну, как бы, совершенно не предполагая, куда все это заведет. И надо же понять, что там достаточно была жесткая иерархия, установленная, в том числе, уже на последней стадии, когда было Южно-Северное общество, где вот только вот эта кучка, там три десятка вот людей, которые были настоящие такие
заговорщики,
теоретики, мыслители, они вот имеют место быть, а остальное количество это в основном такие люди движимые. И когда они попали в оборот, ну дальше для. То есть надо просто понимать, что кто почему делал. Вот, когда мы говорим, что просто какой-то молодой, там, 20-летний там, поручик, и он сказал, да меня вот приняли здесь, я что? Ну, действительно, ну, если даже уж Бестужев-Рюмин, убежденный заговорщик, расплакался и
ему 22 года было,
24 года.
Да?
Казни, 24-25 ему, да, момент казни. Вот. То что уж говорить про каких-то совершенно молодых людей, которые зачастую-то и не были движимы даже целями.
Вот
да?
И Трубецкой сказал.
А вот то, что касается вот этих самых главных фигур, вот это, конечно, очень интересно. И у каждого
вот
была своя мотивация. Пестель
объяснил. А вот Пестель Трубецкой
объяснил. Кстати, с Пестелем союзен и Рылеев в этой части, на самом деле. Там такая тоже история, потому что он-то считал, что ну, вот очень четкое, точное, Адоевский это написал, из искры возгорится пламя. Вот эта мечта, понимаете, да, там, да, да вот.
Чтобы из искры возгорелось пламя.
Конечно, да. Это вот.
То есть, как бы максимально показать,
вопрос.
Что максимально широко
Сергей
это было.
Мне трудно что-то сказать. Вообще очень сложная ситуация.
Ты можешь рассказать? Вот я думаю, что некоторые наши слушатели, это не связано с фильмом никак. Я сразу хочу сказать, что мы не фильм обсуждаем нашим слушателям и зрителям на YouTube. Но вот Сергей Петрович Трубецкой, назначенный накануне диктатором, руководителем восстания, вот это тоже это школьная история, Саш. Он
да.
Не пришел на площадь. То есть, первое, что струсил и предал.
Нет, на самом деле.
А что мы знаем? Это реакция, да, эмоциональная, да. Струсил и предал. Да? Ну, как детям объяснить? Ты же главный, ты же отвечаешь.
Значит,
ты
это
же
что?
Комсорг,
значит,
там, ты же староста класса.
Самое интересное, что это показания Трубецкого, есть мемуары, естественно, его, но он с этого момента очень сильно обходит, там основная часть этих мемуаров, это уже, конечно, суд, ссылка. Но что тоже интересно, что, кстати, у самих участников восстания к нему вопросов не было. То есть никто не говорил, что как же так, ну, кроме Завалишина, который, в общем, на восстание это не попало, был арестован уже позже, но он там всех крыл. И как мы уже об этом говорили здесь, что он и слово декабрист считал оскорбительным для себя, потому что считал, что как раз самое главное это те, кто вот готовился, а эти в декабре все провалили, обманули солдат. То есть, как бы не называйте меня декабристом. А потом сам же назвал свои воспоминания записки декабриста.
Да.
Ну, то есть такой интересный там человек. Вот. А вот то, что касается его. Роли.
Значит, Трубецкого.
Да, Трубецкого. Во-первых, что интересно, что следственная комиссия долго не могла все-таки от них добиться, какой же был у вас план восстания. Ну, как бы, ну вот смотрите, да, когда рассказывают о том, что они хотели захватить Сенат и так далее, это тоже неправда.
Напомню просто, что история была в том, что сенаторы должны были пройти переприсягу.
Ну да.
Да?
И как бы идея была в том, да, но просто очень странно, что они прекрасно знали,
да.
Все эти заговорщики, потому что у них был их сообщник Краснокутский, служил в Сенате.
Да, и папы были сенаторы,
да,
ну, некоторых
да,
вообще-то.
И он там сообщил, ну, просто есть четко понятно, что Краснокутский их всех предупредил, что присяга сенаторов в 7 утра. Но поскольку полки гвардейские присягали позже, то в итоге лейб-гренадер, лейб-гвардии Московский полк, который первый вышел на Сенатскую площадь, оказался там где-то в районе там, 11 часов. То есть сенаторы уже, старички уже разъехались, нет никакого сената. Ведь почему они вышли не на Дворцовую, на Сенатскую? Потому что некое было заговор, который, что вот мы сейчас Сенат потребуем дать Конституцию, там, ну и так далее. Но было прекрасно с самого начала понятно, и Трубецкой тоже об этом, так сказать, свидетельствует, что мы пришли к пустому дому.
Да, там никого не было.
То есть смысл-то какой? Мы вышли. И вообще в его показаниях видно, что как бы он это полномочие диктатора принял, в общем, весьма так неохотно. Это, кстати, в фильме вот отчасти это показано, что они фактически его провоцируют на это решение. И дальше все говорят, ну хорошо, расскажите, ну вот мы не можем поверить в то, что у вас не было плана. Ну вот вы вывели войска, что вы хотели делать? И дальше начинается сумбур, потому что реально, что у Пестеля, там тоже интересная история с этим походом на столицу.
Время поговорим, а то такая.
Что здесь, значит, в итоге до чего договорились, что идея была следующая. Вывести войска, само собой устроить
Бучу
под эгидой Константина Павловича. Дальше, понятно, что поскольку они уже находились под следствием, то уже они не так бодро говорили, что надо убить императора. Вот, тем более Трубецкой никогда не был радикальным сторонником, в отличие от Пестеля, этого способа действий. А потом войсками пойти и встать на Пулковой горе, это в декабре-то месяце, выйдя без шинелей, и там стать бивуаком и ждать, когда приедет из Варшавы Константин Павлович и требовать, чтобы он дал Конституцию. Ну, то есть, более мифического плана
трудно было придумать. Но это они говорили на следствии.
На
самом-то деле?
А на самом-то деле никто же не понимает, потому что опять-таки...
Ну, почему? Там же была идейка идти части, пока эти идут туда... А Булатов и Якубович ведут войска и арестовывают Николая с семьей.
Хуже.
В Зимнем, в Эрмитаже.
Хуже, убивают.
Ну, или арестовывают. Это вот все документов у нас нет.
То есть, собственно говоря, в этом-то и была, надежда, да. Но, и, кстати, когда рассказывают, что там вот эта рота Панова вбежала, там Николай это в своих мемуарах там драматично все это рассказывает.
Сам Николай Павлович.
А на самом-то деле, что рота Панова просто заблудилась. Они приняли гвардейских саперов, которые стояли во дворе, за свой путь. Вбежали, потом сказали, о, ребята, это же не наши, и они убежали дальше. Но в этот момент, действительно, они, вот как показано в фильме, действительно, они прошли прямо мимо Николая.
Который якобы сказал, а вам тогда туда.
Это правда, это подтверждается. И он же Панов запомнил, собственно, потом ему и припомнили это все. Тем более, что Панов и Судгов, они были...
Мичмана.
Нет, они были лейб-гренадерского полка, это офицеры.
Судгов
командир роты, лейб-гренадер, да. Потому что им-то особо припомнили, что они-то уже присягнули. Вот они-то как раз вышли...
Николаю
Первому. У них полк уже пристегнул, потом уже роты разошлись. Тут уже приезжают, соответственно, другие заговорщики, говорят, слушайте, а что вы здесь-то? Мы уже все восстали. И Судгов поднимает свою роту, и дальше вместе с Пановым они...
Присягнувших.
Это как раз отдельно суд это дело подчеркнул.
Что остальные не успели, Николаю.
Присягать, а эти-то вообще присягнули, и то есть, у них-то вина там просто стопроцентная в этой ситуации.
А что случилось?
И, кстати, поэтому солдат этого полка к ним наибольше. Если бы матросов гвардейского экипажа почти никого не тронули, вот тут по полной программе, потому что солдаты это тоже присягнули. И вот сейчас бунтовать, кричать, да здравствует Константин, когда ты уже присягу-то принес Николаю Павловичу, да. Вот тут поэтому надо понимать. Мы не очень понимаем, нам иногда вот просто со стороны
это надо
дифференциация,
говорить.
Она но непонятна.
Что случилось с арестом царской семьи?
А дальше началось...
Они должны были начать с этого. Утром идти в Зимний, брать.
Вот это, наверное, более того, самое интересное, что Якубович об этом заявил еще до наступления утра. Он ночью, вот как-то ночью вдруг решил, что он не будет этого делать.
Не будет командовать.
А отказался и Каховский, потому что его, собственно, Рылеев-то до этого, как мы уже говорили, и у себя поселил, собственно говоря, с целью дальнейшего, так сказать, но он сказал, что это уж слишком.
То есть отказывались идти на Зимний.
Панов, они действительно были, это вот тоже в фильме-то реальный случай, что ж ты, говорит, его не убил-то, они как-то даже и обомлели обо всем, да, вот, то есть реально Николай, он сказал, он же думал, что это, он подумал, что это верные ему войска, и сказал, старого братца, они ему говорили Константин, и он оказался в странной ситуации, потому что перед ним стоит толпа вооруженных людей с офицером во главе, и он просто понимал, что это он прям вот один удар штыка, вы понимаете, вот ситуация, тем более, что уже Милорадович смертельно ранен, то есть этих у людей нет каких-то уже табу на убийство, и он тогда сказал, что, говорит, ну тогда вот вам дорога. И они пробежали прямо мимо него. Это правда. И в этой ситуации, все-таки, понимаете, тут есть интересная история. Они все помнили, какое было отношение к цареубийцам. Павла Первого.
А какое было отношение к
Сергею? Отношения-то на самом деле, они же были все обласканы. В лентах, в звездах, занимали генеральские должности и чины. Но общество их не простило.
Не простило.
Не простило. И за ним этот шлейф тянулся очень долго на самом деле. И, вы знаете, это все-таки там так кажется, они же, ну, для них это все-таки убить царскую семью, это, в общем, ну, это совсем уж Рубикон-Рубикон. И, собственно говоря, это мы даже видели через 100 лет в отношении к Николаю II и его семье. Там потребовались некие усилия, чтобы все-таки довести это дело до трагического конца. Но в целом, конечно, вот это все-таки... Ведь надо понять, что они все люди все-таки они православные. Они все-таки все в этой церковной идее о том, что это помазанник Божий и вся эта царская семья осенена, вот в этот мистический такой вот, основанный на огромном количестве внутренних каких-то переживаний, вот эта неприкосновенность этих вот людей, она оказалась сильнее в тот момент, чем их революционная решимость. То есть Милорадовича можно.
Ну, генерал, война.
Да. Стюрера можно. Щепин ростовский шашкой рубит там Фридрихса, Шиншина, генералов этих всех можно, но вот это уже оказалось...
Зашквар.
Слишком для них тумач тогда. Да.
Вот. То есть план, который, как если я правильно понимаю, лелеял Трубецкой, что отряды пойдут на зимний, там, арестуют, скажем, да, царскую семью, они не пошли, ни Булатов, ни Якубович не пошли. То есть план рухнул все с самого
сразу,
начала.
Сразу,
ночью.
Они решили...
Сенат принес присягу раньше, эти суда.
Более того, и гвардейские-то полки тоже все, они же присягали почти в одно время. То есть они понимают, что они могут вывести только кого-то, а остальная эта часть будет на присяге уже верна.
И поэтому он не пришел.
Ну, например, Анненков знаменитый, вот, который, да, чья история уже всегда экранизация Звезда является, что в первом часть, фильме, да, что во втором фильме про декабристов, да, это он же присягнул и был в рядах кавалергардского полка на Сенатской площади, но с другой стороны в рядах стоял, да. Поэтому еще раз говорю, когда мы говорим об этих историях, мы можем много еще раз об этом говорить, да, это тема бесконечная, но надо понимать, что она гораздо сложнее и глубже, чем вот те мифы рубленные, которые мы привыкли по этой теме воспринимать.
Ну и новые мифы тоже.
Там, и мы, могу вот еще, я,
миф на миф и мифом погоняем.
Мы можем иметь некие претензии к киноленте, скажем так, что... Там,
мы вот, не про киноленту, ну, Саша, ну, правда. Да. Ну, у всех
по-разному. Это по-разному. Про сегодняшнего, а, да, 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 да. Но, опять-таки, вот то, что есть возможность спокойно, беспристрастно попытаться посмотреть на эти... на этих людей.
Ты видишь, в чем дело? Беспристрастность не получается. Мы же видим, читаем рецензии, да? Если мы возвращаем.
Это правда.
И рецензии переходят от фильма уже к самому первому этапу освободительного движения.
Но ведь
там, вы, на них Ленина вешают, уже на них там Герцена вешают.
Вы понимаете, что, опять же, мы же тоже беседуем с аудиторией, которая находится в некой своей, в неком своем восприятии,
конечно,
этой части нашей истории, конечно, которая откуда взялась? Она и взялась из прекрасных кинолент,
да,
из нет, образов.
Говоришь, из книг.
Декабрист, сразу у нас юный Игорь Матвеевич Костолевский в красивом мундире.
Книги,
да,
замечательные, вот, для читающей публики.
Поэтому, еще раз говорю, поэтому вот то, что идет некий диссонанс внутренний, который возникает из того, что подождите, а как же так-то? Они, оказывается, вот оно как хотели, там, цареубийство, да еще и кинжалом. У них, они же были все последователи античности.
Цареубийственный надо, кинжал.
Именно кинжалом, не пистолетом, там, никаким образом другим, там, да, ни копьем, там, ни штыком. Нет, это вот кинжалом обязательно, да, вот в ситуации. И в этой связи, конечно, это уже неплохо, что такие дискуссии сегодня пошли. И даже хорошо. Потому что реально, я вот знаю, что, наверное, может быть, один из главных эффектов вот того, что люди это обсуждают. Ну, прям видно заметно, какой я вот с коллегами бесил. Говорит, ты даже не представляешь, какое количество возросло обращений к интернет-ресурсам по этой тематике. И то, что действительно надо как-то... Я всех призываю. Вот, знаете, вот, потому что мы обсуждали, да, вот с вами, да, на встрече, что давайте бойкотировать фильм. Ну, это же вообще никакие ворота не лезет абсолютно, да, в этой связи. И наоборот, если вы вас эта тема задела, я предлагаю что? Без оценок, я никому ничего не навязываю. Но вы сходите, посмотрите, составьте собственное суждение, но прежде чем критиковать, вот я в последнее время видел много критики, более того, даже от людей, коллег, но там столько передергиваний, незнаний фактов и упущений, что даже иногда обидно бывает. Вот сейчас, и поэтому, прежде чем что-то критиковать, вот все-таки надо как-то попытайтесь посмотреть, подумать,
изучите надвазу.
Да, но то, что действительно, это не рыцари без страха и упрека,
ни с какой стороны.
Ни с какой стороны.
У нас Николай Павлович.
Нет. В огне брода нет. Это, наверное, самая главная, наверное, история из того, что произошло на Сенатской площади 14 декабря 2025 года.
Александр Кибовский и Алексей Венедиктов в программе «Дилетанты».
«Дилетанты».